Зинаида Гиппиус. Вымысел. Вечерний рассказ. 1. Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории. Многие думают, что в теперешнее время этого больше не случается. Бывало изредка в начале прошлого столетия, стало учащаться к середине, потом, во времена Тургенева, казалось, постоянно где-нибудь да собираются старые друзья у камелька и рассказывают истории. А теперь действительно, об этом совсем не слышно. Ни у нас, ни за границей, во Франции, например. По крайней мере, повествователи нам об этом никогда больше не говорят. Боятся ли они удлинить свое повествование и утомить занятого читателя? Хотят ли непременно выдать рассказ приятеля за свое собственное измышление? Или, может быть, действительно нет больше таких приятных друг другу людей, которые засиживались бы вместе у камелька и умели слушать чужие истории? Кто знает? Но хоть редко, а это случается и в наши времена. По крайней мере, случилось в тот вечер, о котором я рассказываю. Они были не только старые друзья, но и старые люди. То есть не так, чтобы очень старые. Между 40 и 50 все. И все холостяки. Оттого, может быть, они и засиделись вместе у камелька и умели слушать друг друга, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару и медленно прихлебывая из стаканов славное маслянистое вино. Есть какое-то особенное, мягкое достоинство у старого, спокойного холостяка. Он не рассеян, он всегда весь тут и всегда готов к дружбе. И когда слушает, то слушает с удовольствием и вниманием. Его интересует мир и почти одинаково чужое и собственное отношение к миру. Тогда как не холостяка, главным образом интересует свое отношение к своему маленькому миру. А если не интересует, то заботит, а если не заботит, то досаждает. Но во всяком случае, маленький мир хоть отчасти да заслоняет ему большой. Собрались в квартире Лецкого, статного, моложавого человека лет 45. Седыми, волнистыми волосами и доброй улыбкой. Глаза, впрочем, смотрели не без строгости. Он был директором какого-то департамента, где его даже любили. Остальные почти все не сослуживцы, а старые товарищи по школе, по университету, разошедшиеся по разным дорогам. Но прежнюю близость они умели сохранить. Темные обои, темные занавеси, темные ковры, тяжелая темная мебель. Одинокая электрическая лампа, ласковая, под низким абажуром, и ласковые малиновые угли в камине с бегающими синими огоньками. Говорили о будущем. Просто о темноте будущей судьбы каждого человека, о желании всякого проникнуть в эту тьму, о предсказаниях, о предчувствиях, о пророчествах. Казалось бы, чем может будущее интересовать немолодых людей, у которых почти вся жизнь позади? Но они и говорили не только о себе, а обо всех людях, молодых и старых, об их стремлениях и их законах судьбы. «В древние времена, — сказал Ляцкий, — когда люди верили в непобедимый рок, они все-таки составляли гороскопы, спрашивали оракулов, пророчиц. Казалось бы, зачем? Эдип, зная свою судьбу, не избег ее? Теперь мы верим в свободную волю. Вот когда нужны бы нам пророчицы, гороскопы и вера в них. Теперь знание будущего могло бы изменить и осмыслить жизнь. Ты думаешь? — спросил один из друзей. Худощавый человек, длинный, очень хорошо одетый, с седеющими усами. Он сидел в кресле у самого камина и почти все время молчал. По особенной манере держаться, мягкой и скромной, В нем можно было узнать дипломата, человека чаще слушающего, но умеющего и говорить. Звали его Политов. Ляцкий ответил ему, не торопясь. «Да, мне кажется. А ты?» «Я думаю иначе. Ты напомнил мне одно странное происшествие, одну встречу. Я, впрочем, и не забывал ее никогда. Это долго рассказывать, но если хотите, я вам расскажу. Я никогда никому о ней не говорил, не знаю почему. Просто, может быть, случая не было. А сегодняшний разговор так близко подходит к моему воспоминанию. И лет так много прошло». Вот что рассказал Политов.